«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Святые и верные во Христе».
Несколько недель тому назад в Спокене вышла статья в газете «Берегитесь женщин в платках». Верующие, так называемые, оборвали какой-то магазин или несли с какого-то магазина, и замечено было, что это делают женщины в платках. Но, вы знаете, куда более важный вопрос является вопрос не о том, как они верующие или неверующие. Куда более важным вопросом является вопрос, верующий ли я, верующий ли вы. Я думаю, что от этого вопроса гораздо больше зависит, или он играет гораздо большую роль. Я знаю многих христиан, которые сомневаются, они не знают, точно верующие они или нет. Вместе с этим есть другая крайность. Есть христиане, которые имеют ложную самоуверенность. Они твердо знают, что они верующие, но у них нет абсолютно никаких аргументов или оснований для того, чтобы это подтвердить. Вот сегодня, касаясь вот этого простого обращения апостола Павла, из которого он начинает свое послание, я хотел бы вместе с вами рассмотреть три качества. Я это называю три теста, которые апостол Павел применяет к верующим. Сегодня вы, находясь на этой скамейке, уходя отсюда из сегодняшнего богослужения, вы можете уйти и знать точно, верующий вы человек или неверующий. Это нам нужно, братья и сестры. Вы помните, в Ефесе на протяжении 3 лет апостол Павел преподавал в училище некоего тирана, написано. И оттуда, из Ефеса, уходили миссионеры. Уходили люди, которые по всей вот этой долине начинали церкви. Скорее всего, одним из таких учеников был Епафраз. Епафраз был родом из Колос, он был местный. И он, вернувшись из Ефеса, начал церковь. И мы знаем, что послание Колоссянам было написано, потому что Епафраз вернулся и задавал вопросы апостолу Павлу. Так вот, город Колоссы отличался тем, что он был средним городом. Обычный город, ничем выдающимся он не славился. Это не Рим, который был столицей Римской империи. Это не Иерусалим, который был столицей иудаизма. Это не даже Антиохия, которая первой, так скажем, приютила Павла, и где у Павла вместе с Варнавой начался вот этот взрыв евангелизации, который произошел в тогдашнем языческом мире. А в этом городе даже не упомянуто в Деянии апостолов. То есть это средний город. Дальше. Это средняя церковь. То есть это не какие-то особые герои веры. Это обычные люди, обычные верующие люди, которые жили там, которые составляли из себя церковь. И вот обращаясь к этим людям, обращаясь к обычным верующим в среднем городе, в средней церкви, обращаясь к ним, апостол Павел не находит другого обращения, не находит другой фразы, как он говорит к ним, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Итак, мы говорили о том, что сегодня мы хотим рассмотреть три теста. Так, первый тест, который мы встречаем, верующий человек, это человек святой. И когда мы проверяем себя, мы можем смотреть на себя. Что такое святость? Ваша святость? Из чего она состоит сегодня? Вы знаете, святость по-разному люди представляют. И мы немножко ниже коснемся этого, каким образом люди представляют святость. Но святость в абсолютном смысле этого слова – это качество, которое принадлежит только Богу. Бог абсолютен, Бог только Он свят. Вспомните, пожалуйста, книгу пророка Исаия, 6 глава с 1 стиха, где описана встреча этого пророка с Богом. Посмотрите внимательно. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, 2 закрывал каждое лицо свое, 2 закрывал ноги свои, 2 летал. И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф». В еврейском языке вот это тройное повторение употребляется тогда, когда хотят подчеркнуть абсолют. Вот эти ангелы, вот эти серафимы, херувимы, которые вокруг Бога, то, что в их сердце, то, что их внутренности, та реакция, которая у них только может быть в Божьем присутствии, это умиротворенное, смиренное восклицание. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Это действительно факт, потому что святость Божья, она единственная, которая имеет смысл вообще. Восставший против Бога человек, грешный человек, не имеет святости. Почему? Потому что он не имеет общего с Богом. Потому что он восстал против Бога. Потому что грех, первородный грех, грех, который живет в каждом человеке, это восстание против Бога. Это не просто какой-то грешок, это не просто неправда, это не просто какое-то лукавство, это не просто какой-то нехристианский образ жизни. Грех – это корень человека, который не знает Бога. Этот корень заключается в восстании против Бога. На протяжении истории мы читаем, что были люди, были предметы, которые были посвящены Богу. То есть их называли святыми. Храм осветили. В храме определенные инструменты осветили. Вы помните, было две категории людей. Левиты были посвящены Богу. Помните, назареи. Это тоже группа, определенная группа людей, которая посвящена была Богу. Так вот, когда мы говорим о святости, о сущности святости, мы говорим о том, что вот этот святой Бог имеет отношение с людьми. Эти люди тогда называются святыми, или эти предметы тогда назывались святыми, когда они принадлежали Богу. Никто не имел права прикоснуться к ковчегу, потому что он посвящен был Богу. Никто не имел права совершать жертвы, кроме левита, потому что были люди, которые были посвящены Богу. Таким образом, когда мы говорим сегодня о святости, мы говорим сегодня о принадлежности Богу. Мы не говорим о внешней ретуши, которую можно наложить на себя. Мы не говорим о какой-то трансформации поведения, которая нужна сегодня. Очень многим людям сегодня, нам самим это нужно. Мы сегодня говорим о владычестве. Мы сегодня говорим о внутреннем состоянии души. Мы говорим сегодня о том, что вот эта святость Божия, она становится частью нашей жизни. Я хотел бы задать следующий вопрос. Каким образом эта святость, эта святость, которая принадлежит Богу и только Богу, становится частью нашей жизни? Вот здесь мы приходим к этому очень важному принципу христианства. Это вмененная праведность Христова. Братья и сестры, если вы этого не поняли, вы не поняли христианство. Католицизм не знает вмененной праведности Христова. Православие не знает вмененной праведности Христова. Если сегодня человек не знает, что такое вмененная праведность Христова, он не знает праведности, потому что ее нет больше. Это чудо жертвы Христовой. Это драгоценность крови Его, которая пролита за каждого из нас. Это важность воплощения. Это сила Божьего Христова искупления, которая касается сегодня нас. Я удивляюсь, как много людей сегодня, которые называют себя христианами, но которые не ценят жертву Христа, которых она не приводит в трепет, которые никогда не осознают вот этой подаренной им праведности. Вы знаете, наша природа греховна по своей сути. Нет разницы, если в организме человека всего одна клетка несет в себе вирус СПИДа. Или же все его тело разъедено этим вирусом. Нет разницы. Разница в несколько лет. Одну клетку вы не выловите. Она уже там. И она там будет жить, пока достигнет своей цели. Это человек, не знающий Бога. Грех в его природе. Он никогда не сможет от него отделаться. Точно так, как пророк говорит, невозможно леопарду поменять кожу, пятна. Невозможно эфиоплянину поменять кожу. Точно так человек, не знающий Бога. Наша природа по своей сути греховна. Вы помните Исаия, 64 глава, 6 стих. Вся праведность наша, как запачканная одежда. Послание к римлянам, 3 глава, 10 стих. Как написано, нет праведного ни одного, никто не ищет Бога, нет разумевающего. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Это факт. Это факт. Кто думает, что он нашел кого-то, или что, кто думает, что он такой, глубоко ошибается. Иначе Бог не послал бы Сына. Иначе Иисусу Христу не было бы надобности умирать. Вы знаете, что небо является местом абсолютной святости. Послушайте, книга Откровения, 21 глава, 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые записаны в книге жизни у Агнца». Это ясно написано. Таким образом, когда мы смотрим на себя, когда мы смотрим на свою праведность, мы понимаем, что мы со своей праведностью, ну, мягко говоря, не дотягиваем до стандарта. И не дотянем никогда, друзья. Вот именно поэтому нужно было прийти Христу на землю. Именно поэтому, дорогие друзья, Иисус Христос умер за нас с вами. Именно вот это делает нас христианами. Послушайте, 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. «От Него и вы, во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением». Праведность Христа – это то, что принимается верой. Праведность Христа – это то, что Христос дает даром. Праведность Христа – это то, что мы не можем генерировать в себе, и поэтому Иисус Христос умирает на Голгофском кресте и дает нам свою праведность, забирая с нас свой грех. Это очень просто. Но это фундаментальный аспект христианства. Еще один текст, посмотри, Титу, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись благодатью Его, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни». Братья и сестры, это то, что принадлежит евангельским верующим. Это то, что принадлежит тем, кто знает Библию. Это то, что принадлежит тем, кто строит свою жизнь на этой книге. Как я уже говорил, православные не верят в возрождение. Они очень много говорят о святости, очень много говорят о подвигах. У них даже есть доктрина такая, обожение. То есть человек постепенно наполняется благодатью через дары, через святые таинства, которые церковь преподносит. И таким образом человек постепенно должен стать святым. Они даже говорят, что человек, если будет очень сильно в этом преуспевать, то его тело осветится. И таким образом, когда он умрет, его мощи не будут тлеть. Библия нам говорит о другом. Библия говорит о том, забудь. Про свою святость забудь, ее не будет никогда. В небо, если кто-то попадет в небо, только по одной причине, только потому, что Христос даст ему свою святость. В другом случае не попадет. Знаете, поколения, которые прошли впереди нас, очень глубоко это ощущали. Я часто вспоминаю стихотворение, которое написано было Георгием Петровичем Винцем. Он написал его в Киеве, будучи в тюрьме. Лукьяновская тюрьма там есть в Киеве. Тогда, когда его арестовали за проповедь Евангелия. И когда он написал эти слова, послушайте, чрезвычайно интересное стихотворение. «Вера через шторм проводит корабли. Караваны движет по пустыне, увлекает пленников земли к отдаленным звездам в небе синем. Без нее нет дружбы, нет любви, без нее вся жизнь в тумане сером, но ее ты все-таки зови просто человеческою верой. Лишь когда божественным лучом твою душу небо посетило, вера вспыхнет радостным огнем, как любви гигантское светило. Зазвучит набатом в тишине, под напором бури не согнется, ведь она в моей родной стране верою евангельской зовется. Эта вера горы низведет, повергая в грозную пучину, и на небо с радостью войдет в торжество возлюбленного сына. Тьма неверия в панике бежит, Бог ломает намерения гордых и горит, бессмертием горит вера воскрешающая. Вот это то, что называется евангельской верой. Я думаю, Георгий Петрович Вин здесь вложил всю свою душу. Он вложил душу или веру своего отца и своего деда. То, за что они умерли. Ведь она в моей родной стране верою евангельской зовется. Третий очень важный аспект. Дело в том, что источник этой святости, о которой мы говорим, только в Иисусе Христе. Смотрите, он говорит здесь, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Это очень важное обстоятельство. Дело в том, что настоящая святость построена на глубочайшем понимании нашей принадлежности к Христу. Вот эта фраза «во Христе» или ее эквиваленты «в нем» повторяется апостолом Павлом 160 раз. Она наполняет его богословие. Он не знает другой веры, он не знает другого богословия. Он знает христианство только во Христе. Он знает христианство только растворенное во Христе. Он знает христианство, принадлежащее Христу. Он знает христианство, наполненное Христом. Поэтому он постоянно подчеркивает в нем, во Христе, во Христе. Замечательная книга Ивана Вениаминовича Каргеля «Христос. Освящение наше». Посмотрите несколько строчек, что говорит Каргель. Христос в нас, и мы во Христе. Это единственное основание, на котором может быть достигнута Божья цель сохранить нас от греха и преобразить в образ Христов. Нет другого пути. Этот путь, на котором Он сам и есть путь, новый и живой, на котором и неопытный не заблудится. Только во Христе освобождение от греха, только в Нем конец веткой жизни, только в Нем конец жизни с миром, только в Нем всегда победа, только в Нем сила и крепость, только в Нем мы обогатились, только в Нем все обетования Божьи, только в Нем существует единство, только в Нем все ново, только в Нем возможно царствовать в жизни, только в Нем полнота, только в Нем мы можем молиться и быть услышанными. Это то, что говорили поколения, которые прошли впереди нас. Что же это такое? Что это значит быть во Христе? Посмотрите, послание к Ефесянам, 2 глава, апостол Павел пишет: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Знаете, о чем идет речь? Речь идет о новом рождении. Речь идет о том, что Дух Святой посещает сердце человека, и человек рождается заново. То есть появляется новый человек. Появляется тот, кого не было раньше. И вот тот, кто появляется, он существует только во Христе. Он не может существовать вне Христа. Потому что его само рождение обязано Христу. Потому что он рожден от воды и духа. Так написано. Знаете, настоящие святые, они всегда понимают, что эта святость не ими заработана. Они всегда понимают, что эта святость... только потому, что Бог смиловался. Посмотрите, 1 Коринфянам, 4 глава, 7 стих. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто получил?» Это то, что так нужно нам, братья и сестры. Сегодня, когда мы говорим о святости, сегодня, когда мы говорим, что верующие люди – это святые люди, они, если они не святые, они неверующие. Сегодня, когда мы говорим о том, что Библия ставит нам вот этот очень высокий и высокий стандарт, мы говорим сегодня о том, что каждый из нас должен знать. Да, действительно, верующий человек – это тот, кто родился свыше, и тот, кому подарена вмененная праведность Иисуса Христа. Ну, здесь кроме этого теста есть еще один тест. Дело в том, что одно без другого не существует. Он обращается и говорит: «Святым и верным братьям во Христе Иисусе». Итак, тест номер два. Верны ли мы нашему Отцу и Господину? Первый тест очень важный, это наше отношение к святости. Верим ли мы в святость Христову? Верим ли мы в это вмененное нам искупление? Второй тест не менее важен. Каким образом эта святость Иисуса Христа проявляет себя в нашей жизни? Дело в том, что верные – это те, кто предан своему Господину. Иногда почему-то говорят о том, что могут быть верующие люди, но неверные. Апостол Павел говорит: святым и верным. Посмотрите, 1 Петра, 1 глава 13 по 16 стих, Петр говорит о том, что новая природа, которую мы получаем, она должна производить, она не может не производить эту святую жизнь. Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети. Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят. Так всякий человек, который действительно верующий, который действительно имеет отношение к праведности Христовой, который действительно рожден свыше, всякий этот человек, здесь написано о том, что он как послушный ребенок. Почему? Потому что он действительно дитя Божие, иначе он не будет Божьим детем. Вы знаете, Иоанн очень конкретно об этом говорит. Он говорит о том, что новая природа – это не только залог святой жизни. Он говорит о том, что новая природа, она всегда будет проявлять себя в том, что она будет вести человека к свободе от греха. Посмотрите, это то, что говорит апостол Иоанн. 1 Иоанна, 3 глава, с 8 стиха. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Посмотри, 9 стих, очень важный. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Почему? Почему он не? Потому что он аскетизмом себя упражнял много. Потому что он в монастырях провел десятки лет. Потому что он каким-то сверхъестественным образом научился медитировать так, что его тело освободилось от греха. Абсолютно нет. Единственная причина. Посмотрите дальше. Потому что семя его, семя Божие, жизнь Божия пребывает в нем. И он не может грешить, братья и сестры. Не может грешить, потому что рожден от Бога. Так сказано, это то, что говорит Писание. Писание говорит очень ясно, если человек родился свыше, у человека, рожденного свыше, есть характеристики. Вот одной из его характеристик является его противление греху. Если у него нет противления греху, значит, он не родился свыше. Значит, он неверующий человек, несмотря на то, что может быть в платке. Несмотря на то, что у него долгий стаж. Несмотря на то, что он каким-то образом ассоциирует себя с какими-то организациями. Так написано. Верующий человек – это тот, которому грех противен. Если вам грех не противен, друзья, значит, вы здесь странник. Значит, вы не знаете, что значит вера. Новая природа – это стремление к освобождению от нападок греха. Дело в том, что каждый из нас может сказать: ну хорошо, да, здесь написано так, и не может грешить, но мы-то грешим. И вы, наверное, грешите. И я, наверное, грешу. И каждый из нас ловит себя на этой мысли: ну да, а как же нам тогда быть? Где же тогда мы? Правда, появляются иногда люди, здесь вот был человек, который сказал, что он уже 1.5 года как не грешит. Есть даже такие течения, которые учат о том, что человек со временем достигает определенной духовной высоты, когда он перестает грешить вообще. Дело в том, что здесь же, в этом послании, послушайте еще слова, которые пишет Иоанн во 2 главе. Первое послание Иоанна, 2 глава. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Ибо если кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, не только наши, но и за грехи всего мира». Посмотри, 1 Иоанна 1:8. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Посмотрите, мы имеем дело с классическим примером того, что есть два текста Писания, которые на первый взгляд, кажется, противоречат друг другу. На самом деле, никакого противоречия нет. Дело в том, что греческий язык, тот, на котором писал Иоанн это послание, имеет несколько разных времен глаголов, которые апостол здесь употребляет. Так вот он, когда он говорит в 3 главе, 8 и 9 стихе, он использует постоянное продолженное время. То есть это время, которое описывает характер человека. Это время, которое описывает сущность его. Это время, которое говорит о том, что человек пребывает в грехе и чувствует себя свободно. То, о чем сказано в первой и во второй главе, стоит в другом времени. Есть такое время aorist, его называют по-английски, или aorist, его называют по-русски. Это время, которое описывает какие-то случайные одноразовые действия. Так вот, та картина, которую мы встречаем здесь, говорит о двух природах. Говорит о том, что мы, живя на земле, мы продолжаем иметь нашу плотскую природу. Мы продолжаем иметь плоть, физическое тело. Мы продолжаем иметь какие-то греховные стремления или то, что, через что действует плоть на нас. Но человек, который рожден свыше, у этого человека есть еще другая природа. Есть природа, которая не является рабом греха. Есть природа, которая не успокоится никогда. Есть природа, которая постоянно будет стремиться к тому, чтобы избавляться от греха. Вот почему так здесь написано. В одном послании мы встречаем вот эти два разных аспекта жизни верующего человека. Итак, верующие люди, первое, это те, которые признают праведность Христову как их праведность. Праведность, которую Христос им подарил. Второе, верующие люди – это верные люди. Это люди, которые верны своему Господину. Это те, которые преданы Ему. Это те, кто признал Его господство в своей жизни. Это те, кто служит Им. Вы знаете, верные люди, или слово «верно» имеет еще один смысл. Верные – это те, кто стоит до конца. Если человек вчера был верен, а сегодня не верен, мы не можем назвать его верным. Посмотрите, Иоанна 10 глава, 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Это характеристика овец. Если это действительно овца Христова, у нее есть эта способность слушать то, что говорит Господь. У нее есть это желание слушать Слово. Посмотрите, здесь написано «Овцы мои слушаются голоса моего». Это верность Слову Христа. Это верность тому, что Христос говорит. Если мы рождены от Христа, если мы дети Христовы, мы стремимся к тому, что Христос говорит. Эти слова, между прочим, сказаны в беседе с фарисеями. Фарисеи пришли, и они долгое время имели диалог со Христом и говорили даже, ну почему ты нам себя не откроешь? Ну вот сотвори какое-нибудь чудо или докажи каким-то образом, что ты являешься Сыном Божьим. Он говорит, вы не верите по одной причине, потому что вы не мои овцы. А как отличаются мои овцы? Мои овцы слушаются моего голоса. Таким образом, сегодня мы можем проверять себя. Это действительно, если мы являемся овцами Иисуса Христа, мы будем слушать Его голоса. И мы будем слушать это все время. Верующий человек – это тот, кто обязательно встает тогда, когда он падает. Послушайте, послание к евреям, 3 глава. Не знаю, обращали ли вы когда-нибудь внимание на этот текст? 14 стих. «Ибо мы сделались причастниками Христу». Посмотри, средняя фраза. «Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Посмотрите, это очень просто. Это очень просто. Верхняя фраза зависит от нижней фразы. Верхняя фраза верна только тогда, когда нижняя фраза будет верна. Ибо мы сделались причастниками Христу. В каком случае? Только в том случае, если мы до конца сохраним. Если не сохраним до конца, то мы не сделались причастниками Иисусу Христу. Дети Божьи характеризуются тем, что они верные. И опять-таки, эта верность возможна только во Христе. Это не потому, что я силен. Это не потому, что я очень каким-то геройским образом стал в проломе и выстоял. Это только потому, что я понимаю свою зависимость от Иисуса Христа. Посмотри, Римлянам 8 глава 35 стих. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Смотри, не своей силою. Все сие преодолеваем чем? Силой Иисуса Христа, который живет в нас. Потому что сила Иисуса Христа, она реальность для нас. Потому что сила Иисуса Христа, она часть нашей жизни. если мы дети Божьи? Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией где? Во Христе Иисусе. Это не самоуверенность, это не бахвальство, это не хвастовство, что я выстоял. Организации есть, которые говорят, мы выстояли. Нет, это совсем не то. Это смиренное преклонение перед Богом. Это смиренное доверие себя Христу. Верность верующего обусловлена верностью Христа, живущим в нем. Мне как-то задали вопрос на одной из конференций, прислали записку несколько с сарказмом таким, и говорят, ну хорошо, хорошо, раз верность Христа во мне, то я сейчас буду лежать на диване, сложу лапки, и пусть Христос верен во мне. К сожалению, эти люди так и не поняли, что значит рождение свыше. Потому что рождение свыше, оно происходит от воды и духа, но рождается кто? Человек. Рождается живой человек. Если он не родился, если вы можете лежать на диване, сложить руки и ноги и ждать, пока Иисус Христос будет воздействовать, значит, вы еще не поняли христианство. Итак, мы говорили уже о двух тестах. Мы говорили о первом тесте. Это вера в спасительную жертву Иисуса Христа, в Его праведность. Тест второй – это верность этой святости. Тест третий, который мы встречаем здесь, это наше отношение к ближним, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Апостол Павел неспроста употребляет эту фразу, потому что эта фраза, она показывает или подчеркивает, что наша жизнь, жизнь человека, рожденного свыше, характеризуется измененными взаимоотношениями. Так говорит Писание. То есть, если человек верующий, если в него вдохнута жизнь Божия, этот человек будет менять свои взаимоотношения с людьми. Если человек говорит, что он верующий, но он с одним поругался, с другим у него ссора, на третьего он обиделся, на четвертого он сплетни говорит, то, по всей видимости, большой вопросительный знак висит над его верой. Несколько текстов. Посмотрите, первое послание Иоанна, 3 глава, 14 стих. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Почему? Потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает где? В смерти. Смотри, что получается. Тогда, когда Христос со своей жизнью приходит к нам в сердце, это жизнь Христа, это Его качество, это не наше качество. Мы люди такие, что мы не хотим любить, и нас трудно любить. Так скажем. Но когда Христос приходит к нам в сердце, Христос не может не любить. Вот поэтому Иоанн и говорит, что мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Почему? Потому что любим братьев. Это знак, это тест. Он говорит, посмотри на человека, если видишь, что человек любит братьев, значит, это признак жизни, который в нем есть. Любовь к людям, она не только основана на качествах Христа и его природы. Бог по своей природе любит, ибо так возлюбил Бог мир. Она еще основана на нашем глубоком понимании своей греховности, то есть кто мы такие, кем мы являемся. Посмотрите еще один текст, 1 Иоанна, 4 глава, 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Братья и сестры, я хотел бы сегодня задать вам вопрос. Любите ли вы того, кто сидит рядом? Или, может быть, любите ли вы того, кто рядом с вами дома? Любите ли вы того человека, которого, ну, несколько неудобно любить? Может быть, он выглядит не совсем так, как вы представляли бы, он должен выглядеть. Может быть, каким-то образом он что-то делает, что в вашем сознании не совсем правильно укладывается. Посмотри, что здесь сказано. Возлюбленные, будем любить друг друга. Почему? Не потому, что люди вокруг нас хорошие, их только любить надо. Абсолютно не поэтому. По одной причине, потому что любовь от Бога пришла. Ко мне иногда приходят семьи, люди, которые Говорят о своих проблемах в семьях. И говорят, ну как можно его любить, посмотри, какой он. Или он говорит, как можно ее любить, посмотри, какая она. Я знаю, невозможно любить. Если бы наша любовь была основана на том, какие хорошие люди вокруг нас, тогда бы не надо было Христу приходить на землю. Люди вокруг плохие, друзья. Люди вокруг наполнены грехом. Мы живем в земле, которая пропитана грехом. Вот поэтому Иоанн говорит, что любовь от Бога. Поэтому Иоанн говорит, что человек, который приходит к Богу, посмотрите дальше, 8 стих. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Я не знаю, как можно еще отвергать эти тексты. Здесь Иоанн говорит с двух сторон. Смотрите, всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. А кто не любит, на всякий случай для тех, кто не понял. А кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего. Что мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Третье важное обстоятельство, говорящее о любви. Любовь к ближним точно так же, как и святость и верность, возможно, только во Христе. Некоторые люди представляли, что можно этому оттренироваться. Помните, коммунисты говорили, человек человеку, друг, товарищ и брат. Они пытались убеждать всех вокруг и говорили, да, действительно, мы должны любить всех. Но люди по своей природе не склонны к любви. Больше того, вы знаете, сущность греховной природы построена на самоутверждении. В этом суть греха. В этом суть проблемы в семьях. В этом суть проблемы в церквях. В этом суть проблемы в государствах. Потому что сущность греха построена на самоутверждении. Человек хочет поднять себя, свое мнение, внимание к себе, свои какие-то привилегии отстоять, права свои каким-то образом отстоять. В этом суть греха. Так вот, когда приходит Христос, когда Христос дает нам новую природу, вот только эта новая природа действительно способна любить. Посмотрите, 1 Иоанна, 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Посмотрите дальше. «Всякий любящий родившего любит и рожденного». Вот это действительная мотивация для любви. Вспомните сейчас, вот, где вы сидите, о тех людях, которых вам трудно любить. Вы знаете, что этих людей любит Христос. Вот тогда, когда мы приближаемся ко Христу, тогда, когда мы любим Его, мы тогда начинаем любить тех, кого Он любит. Мы тогда начинаем любить тех людей, за которых Он умер. Мы тогда начинаем любить тех людей, которые точно так же, как и мы, нуждаются в Нем, как в своем личном Спасителе. Только любя Христа, мы сможем научиться любить ближних. Вы знаете, сколько бы мы ни провели здесь психологических консультаций по поводу того, каким образом нам оттренироваться, не замечать каких-то сложностей и простирать свое великодушие, возможно, что-то сверху изменится, но сердце не поменяется. Потому что сущность Христовой любви построена на любви к Богу. «Возлюби Господа Бога твоего» – первая заповедь, и вторая, подобная ей – «возлюби ближнего, как самого себя». Итак, мы говорили о трех тестах сегодня. Мы говорили о том, что человек, который действительно верующий, когда человек уповает, он знает, что такое святость Христова, и он уповает на нее. Второе. Человек, который действительно верующий, это человек, который не может пребывать в грехе. Это человек, которому неудобно во грехе. Это человек, который все время стремится освободиться от греха. Тогда, когда он падает, когда он каким-то образом попадает в состояние, в ситуацию, когда он делает то, что он не хочет. То, что противно его новой природе. Это человек, который верный. Третье. Верующий человек. Это человек, который позволяет своей любви к Богу преображать его любовь к ближним. Это так, как охарактеризовал апостол Павел этих простых верующих, живших в Колосе. Это то, что должно сегодня касаться нас с вами, братья и сестры. Это очень просто. Здесь нет тумана. Здесь нет каких-то философий, здесь нет каких-то аскетических попыток что-то где-то завоевать. Это чистое Божие Слово. Знаете, когда я говорю о этой ясной уверенности, которую может иметь каждый христианин, я вспоминаю еще одно стихотворение, стихотворение Веры Кушнир. Изумительный стих, когда-то моя сестра его читала еще там в России. Вот, я когда готовил эту проповедь, я сразу его вспомнил. Я нашел его и решил прочитать его для вас. Мне говорят, что фраза «Я спасен» звучит самоуверенно и дерзко, что гордостью смельчак тот побежден, который смеет говорить, что он спасен, и утверждение его невеско. Но лучше ли звучит «спасаюся», самонадеянную «ся» частицей, что значит «сам себя спасти пытаюсь», и Богу угодить стараюсь, не тут ли гордость скрытая таится? Надежда, что ты как-то сможешь сам загладить все и без греха омытым, приплыть к святым небесным берегам, а вось и без спасения будешь там, без крови Господа за нас пролитой. Я же не спасаюсь, нет, а я спасен. Из бездны адской для меня лишь явной, тем, кто на крест был страшный вознесен, спасен, искуплен, принят и прощен святою жертвой, чистой и преславной. Не сам себя, о нет, не хватит сил, но кровью Спасителя Вселенной, который так нас грешных возлюбил, что кровь свою пречистую пролил, им я спасен, Христом моим смиренным. Им я спасен, и им, Его рукой, водимый через жизнь пройду победно. Я им спасен, о радость, о покой. Христос в любви склонился надо мной и поднял ввысь, и грех прогнал бесследно. О, как не повторять, спасен, спасен тому, кто бездне адской приобщился, но был Христом из ада извлечен, его голгофской жертвой привлечен, был им спасен и снова в нем родился. Пусть говорят, что гордость в тех словах, но я их повторять не перестану. Я с ними умереть желаю на устах. Они лишь отвращают смерть и страх и гнев Творца, когда на суд предстану. А тем, кто слышит гордость в тех словах, советую прийти к Христу серьезно и посмотреть на раны на руках, на кровь, на грудь пронзенную, на смерть в его очах и дар спасения принять, пока не поздно. Я хотел бы сегодня задать вам вопрос, дорогие друзья. Можете ли вы сегодня, посмотрев на эти три теста, сказать вот так же уверенно, как сказала эта поэтесса? Господь Иисус Христос умер за нас не для того, чтобы мы блуждали где-то в тумане. Господь Иисус Христос умер за нас для того, чтобы каждый из нас сегодня мог решить этот вопрос. Имеете ли вы святость Христову? Уповаете ли вы?
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!